Тимошенко предупредил о возможных проявлениях заблуждения и в местной общине, на что мало кто из братьев обратил тогда внимание. И зря. Не прошло и нескольких дней после отъезда брата в Москву, как на собрании возникли три фигуры. Полного мужчину сопровождали две женщины. Один из проповедующих братьев после рассказывал, как его смутило поведение новичков. Мужчина все время глядел в потолок, глаза его расширялись. Тогда он шевелил губами, спутницы повторяли его движения. Когда же в благоговейной молитве незнакомец вдруг закричал, ничего нельзя было понять, кроме нечленораздельных звуков. «Таф-тафара курарира!» Неистово взвизгивая, вторили крику и женщины. Собравшиеся пришли в замешательство. Никто не знал, как реагировать на подобные выверты. Мужчина продолжал бесноваться, на губах у него появились и клочья пены. Ужасом сковало сердца верующих. Первым опомнился Петр Никитович. Громко на всю церковь он объявил: «Братья и сестры, дьявол молится, не говорите аминь!» Пришельцы немедленно смолкли, женщины кинулись на братьев. «Как вы смели отклонить духа и прервать мое к вам пророчество?» Тут-то и припомнили предупреждение Тимошенко. «Не Колосков ли перед нами?» Владыкин, сурово взглянув на гостя, произнес: «Именем Господа Иисуса Христа успокойся ты и дух твой!» Как мешок повалился на лавку лжепророк, запели хористы. «Сын Божий, за твою любовь, за грех наш ты понес мучение, за нас пролил святую кровь». Петр Никитович пригласил гостей для беседы. Прошли наполовину Владыкиных. Там пришелец и отрекомендовался. Колосков. Крещенный духом и исполненный многими дарами чудотворения. Мои спутницы также пророчицы. Они сопровождают миссию. Как мог, любезно объяснил Петр Никитович, что и свое учение они вольны проповедовать где угодно. Однако же благоговейное состояние верующих в собрании нарушать нельзя. Женщины тем временем достали таз с водой, кинулись мыть ноги своему пророку. Набившиеся в комнату братья молча наблюдали за таким действием. Видя, что увещевание мало действует на заблуждающихся, Петр Никитович не отвернулся от них, как в таком случае многие из нас бы поступили, обнаружив бесполезность своих усилий, а пошел дальше. Пригласил их к трапезе. Сели за стол. Петр Никитович заговорил о необходимости личной веры для спасения души, стараться убедить гостей в том, что действуют они по повелению чужого духа. Павлушка сидел рядом. Он лишь согласно кивал головой, разделяя отцовское напутствие колосковцам. Те же притихли под воздействием братского осуждения. Они не остались после трапезы, а быстренько собрались и исчезли внезапно, как и появились. Больше их никто не видел. Братство баптистов жило в ожидании праздника жатвы. Было рекомендовано провести его не в одно воскресенье, как делалось раньше, а в разное время. Поступая таким образом, верующие получали возможность побывать в других общинах, выступить с проповедью, поделиться новостями из жизни церкви. Петр Никитович посоветовался с братьями и сестрами. Единодушно согласились назначить проведение праздника жатвы в середине сентября. Время позволило навестить ближайших соседей. Душ 20 пошли на станцию. Желание отправиться в поездку высказала едва ли не половина хора, да еще несколько проповедников, причем из числа лучших. Отказать им не было никакой возможности, да и была ли в этом нужда. Вот и заполнили верующие чуть ли не весь вагон. Прибыли счастливо. Община в тех местах арендовала помещение, большое здание бывшей чайной. Несколько сот человек в молитвенном доме могли разместиться. Наверху же оставалась комнатка для проповедников. Как водится, на праздник жатвы съехались верующие со всех окрестных деревень. Настоящая кавалькада истерик и подвод, а то и колясок, с утра заполнила прилегающие к городу дороги. Полюбопытствовать пришли и простые обыватели, большей частью православные, но были и неверующие. Позже Петр Никитович рассказывал Павлушке, что его всегда удивила такая закономерность. Стоит объявить о намеченном собрании баптистов, как непременно являлись интересующиеся церковью, верой и личностью самих братьев рядовые горожане. На вопрос мальчика, чем это объяснить, отец добавил бесхитростный ответ: «Живое слово Иисуса Христа никого не оставляет равнодушным». Удачно провели праздник жатвы в этом городке. Доходчивая проповедь, прекрасное служение хористов привели верующих и гостей в состояние восторга и умиления. Примечательным оказалось и выступление солистки, сестры Лизы. Она и спела чудесно и невыразимо, талантливо аккомпанировала на физгармонии. Как вы сами уже догадались, инструмент, а при знакомстве и сестра Лиза стали притягательным магнитом для сердца Павлушки. И он очень сожалел, когда позже до него докатилась весть об уклонении Лизы от веры. Как стало известно, в этом же не последнюю роль сыграла гордость ее супруга, его мнимая значительность, высокомерие, громогласная и оглушающая проповедь стала препятствием для сердечного общения еще во время праздника. Многие отметили это. Но в целом, конечно, ничто не омрачило души собравшихся порадоваться милости Господней, пославшего людям дары природы. Более тесное общение продолжилось в маленькой и уютной комнатке. Здесь накрыли столы, желающие получили возможность выступить с проповедями, рассказами, пением и чтением стихов. Неизменным успехом пользовался Павлушка. На этот раз ему внимали с чувством удивления. Он избрал для выступления не какого-нибудь малоизвестного автора, а классика русской литературы Жуковского – «Капитан Боб». Лишь одно обстоятельство огорчило в тот день сердце маленького баптиста – небольшое количество сверстников, посетивших молитвенный дом. Учеба в семилетке, так называлось тогда получение среднего образования, стала для Павлушки переломным этапом в душевном развитии. Начальные классы проходил чуть ли не принудительно. Все ходят, значит, так надо. Хотя большого интереса знания не вызывали. Теперь же картина резко изменилась, появилось желание ко владению знаниями. Уроки давались легко, природные способности мальчика выдвинули его в число лучших учеников. Были для этого и внешние причины. Школа, в которую его зачислили, имела преимущество перед другими в том, что она была преобразована из гимназии. В ней сохранились не только оборудование кабинетов, но и высококвалифицированные кадры учителей. Они отличались и методикой преподавания. Не учили предметам, а скорее предоставляли ученикам познать их. Для Павлика процесс познания не требовал особых усилий, напряжения. Учился легко, уподобляя накопление знаний плавному утечению реки на равнине. Отвечать всегда вызывался первым. С ним любили беседовать учителя. Заданные темы излагал простым, доступным языком. Уж не сказывались ли в этом постоянные присутствия в собраниях и слушание проповедей, которые могут достичь сердца верующих лишь в том случае, если мысли излагаются четко и ясно. Возможно и так. Тетради Павлика отличались чрезмерной аккуратностью. Почерк выработался каллиграфический. Его рисунки по ботанике, физике, зоологии часто становились примером другим. Как показательные, они фигурировали на школьных выставках. Домашние задания Павлик выполнял редко. Во-первых, почти не оставалось времени от помощи по дому. Во-вторых, он все схватывал на лету, еще во время объяснения на уроке. В школе у Павлика развились наклонности к художественному творчеству. Учителям он неизменно дарил красочные открытки к праздникам, девочкам рисовал в альбом. Дар этот расценивал как милость Божью и не забывал о том его благодарить. В школе не было нужды скрывать свою христианскую веру. Многие ученики и их родители принадлежали к общине баптистов. Но это не выпячивалось особо, пока случай не призвал к отстаиванию своей позиции. А произошло вот что. Учителем пения в школе был регент православной церкви. Едва приступили к изучению нот, как Павлушка поверг его в приятное изумление. Опыт служения в хоре давно уже позволил ему освоить эту премудрость. Регент задумал изучить с Павликом сольную партию и однажды принес ноты светской песни. Едва взглянув в текст, мальчик тут же вернул ноты регенту. «Эту песню разучивать я не стану». Учитель недоумевал. «Ну почему? Песня как песня, она тебе легко подастся». «Не хочу развлекать дьявола. Если хотите, я выучу нашу духовную». Учитель побледнел. Отказ повиноваться — неслыханное дело. Ученики с интересом наблюдали за молчаливой дуэлью регента и своего товарища. Учитель нашел в себе силу обуздать гнев, но пригрозил пожаловаться отцу. Угроза оказалась выполненной. Спустя 5-6 дней Петр Никитович строго поговорил с сыном. «Похвально то, что светские песни остаются чуждыми твоему сердцу. Но как ты это доказал?» На виду у всех схватился с учителем. «Это не послушание. Впредь объясняйся наедине». Подножка, подставленная дьяволом, оказалась, по сути, преодоленной. Павлик даже не споткнулся. Но вот другое испытание не прошло без сердечной боли. Плотская любовь, обуревающая сердце каждого мальчишки в юном возрасте, не обошла и Павлика. Из числа альбомных заказчиц выделялась своим постоянством одноклассница Вера. Это была дочь держателя в их поселке постоялого двора и чайной. Человека не бедного, к тому же еще и спесивого. О родителях Веры мальчик мало что знал, а вот о девочке сложилось, к сожалению, благоприятное мнение. Она отличалась примерным поведением, слыла чистюлей. Внешние данные выдвинули ее в число школьных красавиц. Почти все мальчишки влюбились в нее. Не стал исключением и Павлик. До встречи с Верой он не испытывал в душе такого чувства. Хотя, конечно, общался с девчонками на собраниях и пел с ними в хоре, угощал в доме во время праздников. Его наивное детское сердце невольно увлеклось Верой. Чувства требовали выхода. Он нашел его в творчестве. Павлик разрисовал девочке весь альбом, вписал туда множество стихов и даже собственные. Винить ли за это увлечение мальчишку в 14 лет? Да нет же, конечно, укажите, кто из нас без греха, и первый бросьте в Павлика камень. К ужасу влюбленного тайна стала явной. Заглянув однажды в класс после перемены, Павлик обнаружил на доске крупную надпись «Павлик плюс Вера». За доской мелькнула косичка. Покрасневший мальчик кинулся туда. Проказчица хихикнула, пытаясь скрыться. «Как тебе не стыдно?» — в сердцах крикнул Павлик и кинулся стирать написанное. Тряпка, оказавшаяся сухой, не стирала. Он швырнул ее на пол. «Это не я!» — пропищала проказница. Но Павлик и тут уличил, увидев испачканные мелом пальцы. Он хотел было броситься на девчонку с упреками, но был остановлен видом навернувшихся слез. Будь он повзрослее, увидел бы за этой шалостью и слезами обычную ревность, такую же непосредственную, как и детская любовь. Но мальчику в таком возрасте эти чувства невдомек. Увидел лишь желание насолить как следует. «У, плакса!» — сердито сказал он. «Нос вытри, смеяться будут». В летние каникулы не знал, что и придумать, чтобы увидеться с Верой. Помог школьный товарищ. «Потерпи, я это устрою». В те дни в городе гостил брат Федосеев. Как-то Николай Георгиевич присел рядом с Павлушкой, ласково обнял его. Расспросил о жизни, участливо заглянул в глаза. Сердце у мальчика сжалось от недоброго предчувствия. Что-то кольнуло его в сердце, но посильнее, чем надпись на доске. «Павлик, мне сказали, будто ты подружился в школе с какой-то девочкой. Часто пишешь ей в альбом стихи, а стихи-то мирские, да и сама девочка из мира. Так ли это?» Как видим, предчувствие не обмануло сердце Павлика. Он сжался душой и телом, совесть воспылала от обличения, стыд и страх, все мешалось внутри. Вспомнил, как в первый раз поддался на уловку мира. Расхвалили его талант, подсунули один альбом, за ним появился второй. Мальчик не устоял перед соблазном проявить себя, показать себя с особенной и неведомой еще никому стороны, выделиться из числа окружающих его сверстников. Так он привлек внимание к своей особе школьной красавицы, а там и сам запутался в чувственном влечении сердца. Это заметили не только мирские, теперь вот она стала известна и брату. Но что же тут дурного, промелькнула спасительная мысль, она его приободрила. «Да, это так, но ведь я ничего...» Что ничего, он уже не мог объяснить, в горле пересохло. «Дитя мое», — без всякого осуждения, ласково, будто беседуя с самим собой, сказал проповедник. «А ты послушай, что говорит нам на этот счет слово. Не любите мира, ни того, что в мире». И еще: кто любит мир, в том нет любви отчей. Вот ты и стал на эту стезю, искуситель подобрался к тебе. Вспомни свое искушение, он начал через учителя пения. Как ты победил его? Ты отказался развлекать дьявола, разучивая ему на потеху мирские песни. Но искуситель не успокоился на том. Он подобрался к тебе с другой стороны, избрав оружием девичью красоту, модный бант, ловкие стихи, сочинять которые ты стал добровольно. Кого же ты развлекаешь ими? Не того же дьявола? Ты идешь за Иисусом, девочка живет заботами мира. Неужели ты променяешь Иисуса на внешнюю красоту, которая опадает, как цвет на траве? В одном сердце две любви не поместишь. Вот и мама твоя стала замечать, что в собраниях ты стал рассеянным, новых стихов не учишь, на ночь не молишься, в хоре давно не поешь. А ведь люди ждут от тебя стихов, хотят услышать твой чудный голос. Как хорошо ты поешь, твой город не здесь, среди мертвой пустыни. Что мог возразить Павлик? Какие оправдания могли поколебать обличительную истину Христа? Да что есть выше любви к Христу? Младший Владыкин молча слушал брата. Давай помолимся. Попросим прощения у Бога за то, что ты отошел от Христа, но сделал это невольно. Замирая от раскаяния, глотая слова и слезы, Павлик признался Господу в том, что искуситель обманул его. Попросил поддержки для противостояния сатане. Весь день прошел в светлой радости примиренного сердца. Позже Павлик узнал, что школьная история стала достоянием родителей Веры. Они разыскали альбом и зло посмеялись над ее увлечением мальчиком из бедной, к тому же верующей семьи, и при случае все свое презрение обрушили на голову матери Павлика. Бедная женщина не знала, что и сказать. Воспользовавшись приездом брата Федосеева, спросила у него совета. Как искусный ювелир обтачивает грани алмаза и придает ему качество бриллианта, поражающего красотою мирское око, так и опытный проповедник может приготовить сердце, обратившегося к Господу, к служению истине христианской веры. Как огонь и вода закаляют сталь, придают ей свойства особо прочного металла, так и слово и дело христианина создают неприступное для искусителя сердце человеческое. Вооруженным микроскопом глаз человека в состоянии увидеть мир, невидимый прежде, так и душа, вооруженная знанием божественного откровения, видит зло даже под покровом внешней добродетели. Такую силу духа ощутил в себе вскоре и Павлик. Выполняя свое обещание устроить свидание с Верой, школьный товарищ утянул Павлика на базарную площадь, в углу которой легкомысленно разъявил ворота постоялый двор. Верхний этаж владелец отвел под чайную. Конечно, чай там пили далеко не все, пеннику там и вовсе делать было нечего. Не догадываясь о том, зачем он здесь, Павлик в сопровождении товарища поднялся по скрипучей лестнице наверх. Открыли дверь. Зрелище, представшее перед ним, потрясло мальчика. Зал тонул в табачном дыму. Музыканты наяривали что-то неприлично разухабистое. Полуобнаженные женщины крутились с кавалерами, нетвердо стоявшими на ногах. Вдруг еще одно видение. В коротеньком голубом платьице, сверкая обнаженными ножками, завитая по-взрослому с накрашенными губами, на детском лице ее блуждает похотливая улыбочка. Мысленно отметил про себя Павлик, а не улыбка, от которой расцветает лицо. Проскочила мимо них Вера, высоко неся слабой девичьей ручонки под нос, уставленный рюмками. Все обрушилось в душе Павлика. Он застыл, как изваяние. Все звуки исчезли вокруг. Молнией озарили его слова брата: «Не любите мира, ни того, что в мире». Содомское позорище потрясло его душу. Он не успел очухаться, как эта бабочка, видимо, узрев их издалека, подскочила со злобным шипением. «Вы зачем сюда? Уходите сейчас же, не то мать увидит». Мне и так на днях попало из-за тебя. Уходите же». Павлик поразился не только внешней перемене, но и внутренний надлом уязвил его не меньше. Сердито и настойчиво выталкивая их из зала, девочка тут же на крик пьяного посетителя «Водки!» мгновенно поменяла выражение досады на своем лице на умильную улыбочку, оставила одноклассников в покое и замелькала ножками в сторону буфета. Павлик хотел было сказать ей в ответ на нападки: «Мы-то один раз появились тут, а ты крутишься ежедневно!» Но не нашел слова в нужный момент, и больше оставаться тут было немыслимо. Не меньшее потрясение испытал его товарищ, душа которого была далека от церкви. «А еще говорил, что мне не ровня, стыдились моей семьи». В один миг понял Павлик разницу двух миров, светского и христианского. Если заглянуть вперед, можно увидеть их вторую встречу. Уже работая на стройке, в один из выходных Павел навестил родителей. Шел по городу и не узнавал его. Лавки заколочены, магазины пустые, дома зияют распахнутыми дверьми, окна повыбиты. Шквал арестов опустошил город. Невольно вспомнил о Вере. Ну, а она-то как? Ноги принесли к постоялому двору. Бурьян брал приступом ворота. На втором этаже скрипела под ветром оторванная рама. Павел повернулся и хотел было покинуть площадь, но увидел мелькнувшую фигуру девушки. Что-то в ней знакомым показалось ему. Он догнал ее. Вылинялое платье, стоптанные башмаки, в руках грязная бутылка с маслом. Неужели это Вера? «Павел!» — не сказала, а выдохнула она. Это была она, Вера. Минуту она рассматривала стоявшего перед ней и смотревшего на нее красивого юношу, статного в дорогом костюме. Неужели это он, тот самый мальчишка, щеголявший в наглаженной косоворотке? Неужели это его она гнала в зашей из питейного зала? «Присядем, Вера. Что ты так смотришь на меня? Как ты живешь?» «Да не беги ты от меня. Сядь!» Слово за слово разговорились. Вера поведала о своей грустной истории. Всю семью забрали ночью, а она уцелела случайно. В ту злополученную ночь она гостила у дальней родственницы. К ним прибежали и рассказали соседи. Кинулись к дому. Все вверх дном перевернуто. Даже нитки не удалось взять оттуда, вывезено при аресте. До сих пор ничего не знает о судьбе отца с матерью, сестер и братьев. Живет у тетки, обе едва не нищенствуют. Чем живут? Вера стирает белье, да ругается с теткой. Она больная, все и не так, да не этак, ходит попрошайничает. На работу не берут, дочь арестованных. Такие милые когда-то глаза часто моргали, слезы стояли в них без отрады. А ведь семья была из богатых. В памяти всплыли слова одного проповедника: «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Не собирайте сокровища на земле, где моль и ржа, где воры подкапывают и крадут». Жалость переполняла сердце Павлика. Захотелось в ту же минуту помочь, но чем? В кармане, кроме нескольких рублей, ничего не оказалось. Вера приняла их не краснея. В каком жизненном водовороте сгинула эта душа, один Бог знает. Смалу полюбил Павел чтение, трепетно относился к каждой книге, а тут нежданно-негаданно открылся широкий доступ к ним. Гулял с товарищем по городу, обратили внимание на ярко освещенные окна старинного дома. Решили поближе взглянуть. Оказалась публичная библиотека. Павлик впервые увидел такое количество книг. И многие из них были одеты в роскошные переплеты, золотым тиснением по корешкам. Работница библиотеки приметила юношей в читальном зале. По тем временам немногие молодые люди задерживались у стеллажей с книгами, считалось буржуазным предрассудком. Она предложила им заняться регистрацией. Ребята охотно согласились, а через несколько дней в библиотеке их считали своими. Открылся доступ к фондам, значит, к самым настоящим книжным сокровищницам. Бережное отношение к фолиантам, тщательное и аккуратное составление каталога и карточек расположили к ребятам сердце заведующего библиотекой, сотрудниц, и особенно постоянного книгочея, дедушки Никиты, представителя старинной русской интеллигенции. Он-то и стал для Павлика лоцманом в море художественной литературы. Часами просиживал мальчик с книгой в руках, забыв обо всем на свете. Поначалу такая страсть умиляла родителей. Слава Богу, поменьше по улице бегать будет. Затем началось беспокойство. Луша говорила: «Куда это годится, что за книжкой света белого не видит? Хоть бы воздухом подышал». попробовали обратиться за советом к брату Федосееву, тот лишь руками развел. Кому-нибудь другому я бы запретил, а Павлушке, так скажу, пусть все испытывает, держится же хорошего. Так он слово в слово и повторил пареньку. Обрадованный поддержкой старшего проповедника, Павлик удвоил усилия в чтении. Горячая любовь к Богу руководила им при выборе книг. Среди них он выбирал драгоценные жемчужины правды. Литература помогала сформировать свое мировоззрение христианина, для которого книга из книг, Священное Писание, служила мерилом во всяком познании жизни.